Слово предоставляется Витанову Виталию Юрьевичу, сотруднику Православного политического центра города Санкт-Петербург Ставрос. Тема доклада «Оккультизм как духовная опасность. Проблематика путей решения проблем».
Ваше Высокопреосвященство, уважаемые участники семинара, тема, которую я слегка сегодня затрону, она настолько глобальная, настолько актуальная, потому что оккультизм пронизывает сейчас средства массовой информации, оккультизм сейчас активно пытаются внедрять в средства образования. Оккультная литература продается буквально на каждом углу, вы можете купить любую газету, найдете там гороскопы, какой-нибудь фэншуй, найдете какие-нибудь там тайные доктрины и много-много еще чего. Но при этом на самом деле подавляющее большинство людей не знает сущность тех доктрин, которые предлагаются, и воспринимает оккультные идеи на таком достаточно потребительском уровне. Я сегодня обозначу буквально несколько учений, которые сейчас очень популярны среди оккультистов, но которые по своей сути несут такие логические следствия, что, собственно говоря, они могут современное общество просто повернуть на 180 градусов буквально во всех основных направлениях. Итак, что такое оккультизм? Оккультизм – это общее название целого ряда учений. Одним из синонимов слова «оккультизм» можно использовать «эзотерика». Этих учений очень много, они имеют градации, различия, но у них есть и нечто, что их все объединяет. Цель оккультизма – это увидеть в себе самом Бога. Оккультист – это тот, кто стремится стать сверхчеловеком. Оккультисты стремятся к тому, чтобы развить в себе некие сверхъестественные мистические способы восприятия реальности, расширить свое сознание, как они это называют. При этом направлений оккультизма, как я уже сказал, очень много. Например, это и спиритизм, теософия Блаватской, антропософия Рудольфа Штайнера и вытекающая из нее напрямую вальдорфская педагогика. Сейчас открывают учебные заведения, где обучают детей вальдорфской педагогики. Если, например, в Германии, где эта система возникла, государство никак не поддерживает подобного дела начинания, то, к сожалению, у нас некоторые чиновники считают, что все, что идет с Запада, это благо, и становится святее Папы Римского. То есть то, что на Западе не делается, у нас, к сожалению, почему-то находит зеленый свет. Это странно. Агни-йога Рерихов, который выступает под знаменем культуры, тоже специфическое учение, часто находит поддержку чиновников. Хотя на самом деле сущность этой организации, этих учений очень-очень нехорошая. Обычно они выступают под знаменем культуры, при этом не расшифровывая, какой смысл они вкладывают в слово «культура». Культура, или как они говорят, культ, ура, это учение почитания света. То есть культура – это проповедование определенной идеологии и насаждение этой идеологии. И когда они приходят к какому-то чиновнику и говорят, давайте мы устроим выставку картин репродукции Рериха, давайте мы будем проповедовать культуру, в рамках этой идеологии это звучит так. Мы будем проповедовать определенную идеологию, мы будем эту идеологию внушать везде, где нам позволят это делать. Роза Мира, Данила Андреева и многие-многие другие. Оккультизм формирует определенное мировоззрение, а мировоззрение определяет уже поступки человека и толкает к совершению каких-то действий в любых сферах, где он имеет доступ. Итак, какие я вижу опасные черты и почему я вообще вот считаю, что оккультизм – это плохо? Первое. Жесткий иерархизм. Иерархия как система для любого социума более-менее развитого является нормальным. Проблема не в иерархичности, проблема в отношениях. В оккультизме иерархия жесткая, подчиняться нужно беспрекословно. Никакая критика духовного учения, никакая критика людей, ведущих духовное учение, невозможна. Сам факт критического отношения к вышестоящей иерархии является признаком отпадения. Поэтому вот это жесткое выстраивание жестких социальных иерархических структур с беспрекословным, некритичным подчинением – это фактически нормально. Вы знаете, какую огромную трагедию принесла нам Вторая мировая война. Мы знаем, что одним из пунктов учения нацистов была расовая теория. Парадокс заключается в том, что на настоящий момент расовая теория не только не исчезла, но более того, активно пропагандируется. И как это не покажется странно, например, такими организациями, как ЮНЕСКО, потому что как-то они объявляли год Блаватской, когда нужно было это дело почитать, но при этом они не рассказывали, например, о том, что Блаватская и после нее Рерихи проповедовали учение так называемое о семи расах. Я в двух словах опишу сущность этих учений. Человечество разбирается как бы по спирали. Каждая спираль следующая вбирает в себя новые возможности. Всего будет 7 раз. На данный момент уходит 5-я раса, нарождается 6-я. Каждая новая раса несет в себе новые потенциальные возможности, новые духовные видения. При этом раса, которая уходит, предыдущая, она делает все возможное, чтобы не допустить продвижения новой расы. Признаком новой расы является признание определенного рода идеологии. То есть, если человек не принимает идеологию определенную, то есть оккультную, это признак того, что он принадлежит к деградирующей расе. Если человек принимает эту идеологию, то этот человек, наоборот, духовно продвинут. Например, Блаватская утверждала, что жители Океании, китайцы, это тупиковые ветки 3-й, 4-й расы, которые являются по отношению к белой расе, прежде всего жителям Соединенных Штатов Америки, деградирующими. И что они будут делать все возможное, чтобы белой расе не дать духовно развивать и преобразовывать мир. А учитывая, что они придерживаются теории кармы и реинкарнации, то там очень часто проскальзывает очень простая идея. Человек своими поступками создает себе негативную карму и получает более негативное рождение. Но если человек во имя блага убивает носителя негативной кармы, он не дает ему утяжелить свою карму. Поэтому убийство во имя блага выступает в рамках этой идеологии не только не злом, а наоборот добром. Если вы убиваете того, кто критикует оккультизм, если вы уничтожаете любых критиков этой теории, то вы тем самым продвигаете эволюцию. И это есть благо. Это логическое следствие из этих учений. Там есть прямые цитаты, я вот из-за недостатка времени просто не могу приводить их. У меня есть книга «Суд совести Агни-йоги против христианства». Кому будет интересно, все вот эти выводы я могу доказать, просто указать конкретные места, где они об этом учат, с прямыми ссылками, цитатами. Так там прямым текстом говорится, убийство противника не есть зло, это есть благо, потому что оно тем самым ускоряет эволюционное развитие человечества. Следующее опасное учение – духовное единство или идея о том, что все религии ведут к одному Богу. Я думаю, что подобные утверждения, наверное, вы все слышали. Христос один из, рядом с Буддой, Кришной, Зороастром, Мухаммадом и многими-многими еще другими, о которых, возможно, вы никогда не слышали. В чем опасность подобного тезиса? Первая опасность заключается в том, что люди, которые этот тезис провозглашают, в него не верят. В их непопулярной, а реальной интерпретации это звучит так. Каждый промежуток времени, определенный примерно 2000 лет, приходит новый учитель, который дает эволюционный толчок развитию человечества. Поэтому да, когда-то учение Иисуса Христа было актуально. Но учение Иисуса Христа было актуально на 2000 лет. То есть через 2000 лет учение Иисуса Христа может быть полностью пересмотрено, христианство как устаревшая религия должна быть отменена, и на место христианства, и за место христианства должны прийти те оккультные теории, которые провозглашают. Более того, некоторые могут сказать, что ну хорошо, вот они воюют против христианства. Если вы почитаете, например, письма Махатмы, там прямым текстом написано «Наша цель – уничтожение всех ныне существующих мировых религий». Всех. Буддизма, индуизма, иудаизма. И на их место они прямо говорят, мы ставим своей целью пересмотреть догматы всех мировых религий, и тот, кто будет противоречить этому пересмотру, это опять же признак старой расы. Ну а раз это старая раса, ну вы уже знаете, что можно с ней сделать. Надо ускорить эволюцию, надо освободить Землю вот от этого загнивания. Следующая опасность – ложь о традиционных религиях. Вы знаете, к сожалению, или не знаю, к счастью, но так получается, что обычно противники традиционных религий, в том числе включая христианство, одним из главных методов борьбы против религии выбирают откровенную ложь. Я изучаю религиозные разные течения более 20 лет, и секты изучаю очень давно. Я еще ни разу не встречал ни одной секты, которая, пытаясь рассказывать о традиционных религиях, передавала бы его адекватно. Обычно на традиционные религии, в том числе на православие, рисуется комикс. Ну, типа, например, что православные учат, что в аду будут черти со сковородками, в которые вилами там что-то будут делать. Я примитизирую, конечно. Но, в принципе, подача материала идет вот на таком уровне. И не просто для обычных обывателей. Примерно такой же уровень вы можете найти в трудах их теоретиков. Немножко, конечно, он более высокого уровня, чем вот то, что я привел, но такого же бездарности, в принципе, там, они могут искажать историю. Например, древние христиане верили в теорию кармы и реинкарнации. Древние христиане были эзотериками и прочее, прочее, прочее. Мы начинаем обращаться к первоисточникам и видим, что не верили ни в теорию кармы, ни реинкарнации, не были эзотериками. И то представление о древних христианах, которое рисуется в этих книгах, и исторические факты, о христианстве в том числе, совершенно разное. Образ индуизма, образ буддизма точно так же искажается в рамках этих течений, в зависимости от того, на какую публику они работают. Следующее, отношение к науке. Очень часто вы можете обратить внимание, что они поют науке панегирики, говорят, что наука очень полезна. На самом деле отношение их очень простое. Если наука хотя бы приблизительно как-то подтверждает их доктрины, то она хорошая. Если наука опровергает, то мы это не видим. Если она очень агрессивно опровергает, то мы публично выступаем и заявляем. Вы знаете, есть знания, которые превышают уровень духовного развития и познания современных ученых. И поэтому факт критики учеными оккультных доктрин – это есть признак их духовной неразвитости, этих ученых. Потому что оккультизм строится на абсолютном признании истинности своих доктрин, строится на мистическом, экстатическом познании мира. Он отвергает научную методологию, в принципе, как реальность и использует науку только как прикрытие де-факто имеющихся у нее идеологий. Следующий момент опасный – это дискредитация разума. Все дело в том, что оккультизм основан на экстатизме – это мистицизм. В рамках этой доктрины утверждается следующее – разум мешает человеку видеть высшую реальность. Если человек останавливает бег своих мыслей, там разные аналогии приводят, что вот мысли человека – это как облака, которые застилают небо. Солнце можно увидеть, если облака очищают сознание человека. Отсюда такие практики, например, как остановка мышления, это система, например, интегральная, это контроль помыслов, который при этом контроль жесткий, формирование определенных помыслов. И вот предыдущий докладчик говорил о реализации мыслей. На самом деле вот эти доктрины, они присутствуют в том числе и в оккультизме. Идея проста, мысль материальна, а значит, если вы на чем-то концентрируетесь, то в тонком мире создается определенное живое существо, которое формирует земную реальность так, чтобы ваша установка преобразовалась на физическом плане в действие, в продукт. Это и в теософии, это можно найти в агни-йоге, сейчас вообще это популярная идея. Эта идея оккультная, она антихристианская, потому что, по большому счету, если я своей мыслью могу изменить реальность, а зачем мне тогда Бог? Значит, я Бог своей жизни, человека Божия. Зло. Оккультизм отрицает существование абсолютного добра и зла. В оккультизме нету Бога. Никакого. Это духовный материализм. Есть материя. Материя определяет все бытие, которое существует. Бог – это иллюзия. Бог – это фантазия. Бога надо уничтожить. Саму идею существования Бога. Зло и добро – относительные понятия. Что-то мы считаем злом, но опять же это только по сравнению с чем-то. Добро – это опять же по сравнению с чем-то. Добро – это просто нечто, что проявляется на фоне зла. Как сказано в письмах Махатам, природа лишена добра и зла, она лишь следует неизменным законам. Автоматически из идеи отсутствия добра и зла вытекает относительность нравственности теории. Собственно говоря, если нет абсолютного добра, значит нравственность – это не то, что абсолютно, а то, что мы для себя считаем нормой. Вот я сейчас считаю нормой, что убийство человека плохо. Завтра придет какой-нибудь политический режим, который скажет, что, например, убивать евреев – это замечательно, почему бы их не убить? Послезавтра придет кто-то и скажет, норма – грабить людей. И почему бы нет? Норма относительно, ее определяют люди. Нету законодателя, который бы мог определить норму. И значит, в принципе, можно оправдать любое действие. Следующее – нетерпимость. Несмотря на то, что на публику часто они говорят о своей терпимости, о том, что они признают все религии, что призывают к братству, сотрудничеству и прочее, опять же, сама их установка на существование многих рас это определяет. Вот, например, цитата из Агни-йоги. «Община говорит, он ценен для эволюции или не ценен? Самый суровый отбор по существу. Кто для эволюции не ценен? Позволю себе опять процитировать Агни-йогу». Так если отцы церкви зовут в прошлое, то служители света зовут в будущее. Ну, кто такие служители света, вам объяснять не надо, думаю, что сами эти люди и считают себя носителями света. Вот еще цитата. «Человечество погрязло в пережитках, в старом мышлении, в неосознании утвержденного бытия. Так дух смещающихся народов тлеет на уходящих энергиях, таких как ханжество, суеверие. Основа этого тления – церковь, которая сеет ужасы. Непозволительно. Ну, можно не напоминать, что в 1926 году Николай Рерих приехал в Москву, через Чичерина передал знаменитое письмо Махатме советскому правительству, в котором заявили о том, что Ленин является их братом Махатмой, и в котором заявили, что они полностью одобряют ту политику большевиков, которая проводилась в 20-е годы, и что физическое уничтожение христианства – это как раз вот именно то, что и нужно для эволюции человечества. Я думаю, что если бы это происходило где-нибудь там в Тибете и так далее, то они точно так же бы поощряли бы уничтожение любых представителей традиционных религий, потому что, еще раз, христианство для них первый враг, но вообще любая организованная сила, способная противостоять вот этой жестко заданной идеологии, это, в принципе, всегда их враг. Социальные аспекты. Социальный аспект очень прост. Так как система формирует, с одной стороны, жестко тоталитарное отношение к гуру, полное беспрекословное подчинение, а с другой стороны, развивается мессианизм. Человек, с одной стороны, жестко подчиняется некой системе, а с другой стороны, он себя видит мессией, мессией, которая спасает человечество. Отсюда нетрудно предсказать, какие сообщества могут порождать. Либо порождают больных психически людей, либо появляется очередная секта, которая идет спасать человечество, а дальше уже можно придумать, от чего конкретно. Какова психология оккультистов? Оккультист живет в идеологически замкнутом мире. Он выступает для самого себя и в своих собственных глазах как спаситель мира. Вокруг него профаны. Он выше этих профанов. Они не доросли духовно до того уровня осознания реальности, которая реально существует. В Агни-йоге через запятую ставится «Бога-человек, Архат Агни-йог». Все рерихи были Агни-йогами. Иисус Христос является Бога-человеком. Поставьте запятые. Каждый человек может стать Христом. Христос – это состояние духа. И каждый, кто занимается йогой, в перспективе станет Бога-человеком. А уже у нас целая семья бога-человеков на Земле совсем недавно жила. То есть это установка, которая создается внутри человека, элитаризм. Мы элитные люди, мы не простые люди, мы не как все. Мы уже над человечеством, у нас другие нравственные законы, у нас другие принципы. Мы знаем то, что другие не знают. И вот эта психология, избранничество, гордыня, отсутствие самокритики, она и формирует вот этот тип людей. Ну и какую я могу в завершение дать духовную оценку? Духовность – это состояние духовного человека. Это состояние человека, который ставит себе религиозные цели развития. Естественно, что в рамках разных религиозных систем ставятся разные направления, формируются психологически и духовно совершенно разные люди. И судя по тем плодам и по тем идеям, которые проповедуются оккультизм, не знаю, мое личное мнение, вы можете с ними соглашаться, можно сформировать неврастенника, можно сформировать нациста, но сформировать духовно здоровую личность, которая бы уважала взгляды других людей, которая бы не стремилась к подавлению, а стремилась бы к параллельному сотрудничеству и развитию, я думаю, будет очень и очень проблематично. С точки зрения христианства, я в этом вопросе солидарен с диаконом Андреем Кураевым, который назвал оккультизм современным сатанизмом для интеллигенции. Это в мягких таких, иногда не в мягких формах, идеология, которая ведет к духовной деградации человека, который, в принципе, формирует сатаниста, прежде всего интеллектуального. А так как вот эти идеи сейчас активно популяризируются, и я не вижу, чтобы кто-то сильно особо против них сопротивлялся, ну, нетрудно предсказать, какое будущее будет, если эта идеология станет главенствующей, например, в государстве. Вспомните Третий Рейх, и я думаю, что вопросы отпадут сами собой. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Я единственное хочу еще раз сказать, что сама тематика, она очень большая. Наш центр давно занимается разработкой этой темы. У нас подобрана очень большая, большое количество материалов, и видео, и аудио, и текстовые разные. У нас есть сайт stavroskrest.ru, там можно эти материалы найти. Если у кого-либо из вас будут перспективы, вопросы, например, проконсультироваться по какой-то организации, вы можете через сайт связаться, и мы всегда будем рады помочь по мере наших сил и возможностей. Если сейчас есть вопросы, прошу вас, задавайте.
Виталий Юрьевич, вот какой вопрос. Меня заинтересовала в вашем докладе характеристика оккультиста. Вот психология, да? Каждый человек может стать Христом, Бога-человеком, правильно?
Да.
Может ли и есть ли это вообще, так сказать, характерно ли, что оккультист посещает церковь и также как все молятся, но при этом он оккультист. Вот такое сочетание возможно. Он же себя считает, что он...
Я понял вопрос. Понимаете, в чем дело? Оккультисты воспринимают православных христиан как людей недалеких, которые не способны вместить ту глубину истины, и поэтому они как бы считают Иисуса Христа своим, но говорят о том, что у них такая идеология, что через 3 столетия после ухода учителя надо сжечь все, что было создано. То есть они разделяют духовные учения, это то, что дает духовный учитель. Например, Иисус Христос дал духовное учение. За 3 столетия христиане его извратили, и появляется религия. Религия – это форма искаженного духовного учения, это признак деградации. И поэтому они приходят в церковь почитать первоначального Иисуса Христа, который вот был. Но они отвергают церковность и религию как систему, как признак деградации. Поэтому да, они могут быть, но приходя в церковь, они не будут православными христианами, они будут оккультистами, которые пришли в церковь.
Я хотел бы дополнить, что, например, очень часто из числа оккультистов в Москве, поскольку я имею дело с Москвой, очень часто представители антропософского общества антропософа, вот, прикладной направление традиционной педагогики, они приходят в храмы и хотят, чтобы их принимали, они исповедуются, причащаются, но хотя у нас слова одни и те же, Иисус Христос, Бог и так дальше, тем не менее содержание терминов у нас совершенно противоположное. Таким образом, они приходят в церковь как профан, откровенно сказал докладчик, а сами-то они якобы претендуют на более продвинутые христианство.
У них на практике, например, если какой-то батюшка начинает активно ругать оккультизм, они говорят, вы на исповедь ходите, но вы не рассказываете, потому что батюшка, он недалекий, он не поймет вот той глубины вашего духовного прозрения. А вот мне рассказывал один мой знакомый священник, Иоанновский монастырь, где мощи Иоанна Кронштадтского захоронены. Туда повадилась ходить одна секта. Я с ним встречаюсь и говорю, что отче, вот секта ходит. Он говорит, а что я могу сделать? Я на каждой проповеди говорю, это недопустимо. А они ходят. У них другое отношение, вот недалекие православные, а они продвинутые. Что тут можно сказать? Им не докричишься. Есть еще вопросы?
А будьте любезны, вот покажите мне методическую помощь. Среди старшеклассников очень популярное учение Блаватской и Рерихом, особенно детей из интеллигентных семей. И если я на уроке могу привести те же самые аргументы, которые сейчас нам привели, пускай не так системно, как вы, но в том же самом русле. А вот вопрос школьника, а что делать с творчеством Рериха Николая? Вот, например, огромная коллекция, которая есть в нашем Нижегородском художественном музее. Как мне на этот вопрос?
Я вам отвечу как бывший Рериховец, который был президентом одной из рериховских организаций, и который организовывал такие выставки. Поэтому я это очень хорошо знаю, потому что сам был носителем этой идеологии. Я отношусь к любому творчеству как достойное существование. То есть я разграничиваю. Творчество Николая Рериха, конечно, несло его идеологию. Там очень много сюжетов, которые, в принципе, пронизаны вот этой оккультной символикой. Надо ли нам уничтожать какие-то произведения и запрещать? Я считаю, нет. Так как это часть истории нашего духовного наследия, да, я не согласен с Рерихом, я не согласен с этими произведениями, но я не считаю, что их нужно запретить и не давать возможность смотреть. Православие призывает к трезвению, к исследованию. И понимаете, мы не можем создать какой-то вот замкнутый мир, изолированный, когда человек, ребенок не будет видеть зла и прочее. Ради Бога, пусть он встречается, изучает. И в принципе, книги самого Рериха, которые вот не Агни-йога, потому что Агни-йога большая часть прошла через его жену. Только первые 2 книги «Зов и озарение» в принципе белым стихом писал Николай Рерих. А остальное, это, в принципе, его жена все это делала. И рериховцы в основном потом ее письма воспринимают как такое своеобразное священное предание. Вот поэтому это можете изучать. Но книги самого Рериха, на мой взгляд, они скучные. Это лозунги, лозунги и лозунги. Не знаю, вот я очень много его книг читал, мне это было неинтересно. Рериховцы, когда серьезно чем-то занимаются, они читают Агни-йогу, и они читают письма Елены Рерих. Книги Николая Рериха, они восходят, относятся так. Мы это уважаем, мы это издаем в небольших тиражах, но для своей внутренней духовной жизни обычно не используют. Обычно Николая Рериха используют как таран для общения с чиновниками. Ну как вы можете великого художника порочить? Но я различаю идеологию творчества. Вы можете любить любое творчество как художественное произведение. Но когда начинает выступать в роли идеологии, простите, ну ради бога, я могу там, нравится мне там гонец, например, который Льву Толстому показывал, помните, там, гребет. Он может не нравится, мне не нравится. Но при чем тут теория о расизме? А при чем тут вот эти идеологические установки против церкви? При чем тут призыв уничтожать церковь? Человека нужно оценивать все-таки дифференцированно. В каждом человеке есть что-то хорошее и плохое. И ради Бога, изучайте Рериха, но вы имейте в виду, что это не просто человек, это мистик, это идеолог, это человек, который эту идеологию активно проповедовал, и эта идеология имеет содержание. Давайте оценивать это содержание.
Благодарю вас. Моим ученикам такой ответ понравился.
Я повторю, что вот по поводу Рерихов у меня есть книга «Суд совести Агнюга против христианства» и целый ряд статей. И там очень много приведено информации, просто откровенной фальсификации, которая была со стороны Рерихов, чисто исторических и прочих. И если вы эти факты просто будете знать, поверьте, там есть над чем подумать. И это факты, это не домыслы.
Вот скажите такой вопрос. Занимаясь этой проблематикой, мы понимаем, что вот христианство, православие в нашей стране – это огромный, ну, такой духовный пласт, который с многими вещами просто не соединяет. А другие религии, которые отвергают буддисты, я хочу сформулировать вопрос, как они предлагают себе адептов? А в чем главная причина, что люди как бы не находят себя в традиционных устоях жизни, а то ли нет возможности узнать свою религиозную или традицию, да? То ли это гордыня. Вообще, что это такое? Вообще, как вы видите, что люди же часто искренне идут.
Поиск, да? Почти всегда.
Искренне. Что это такое?
Почему люди отвергают православие? Я бы сказал так. Во многом это вина самих православных. По практике реабилитации людей, общения с сектантами, я знаю, чтобы сектанта вывести из секты, нужны определенные условия. Одним из условий является существование реально действующей православной общины, куда человек погружается и где он может духовно развиваться. У нас проблема такая, что у нас реальных общин, вот действующих, их очень мало. А секты, они очень солидарные. Там реальная помощь, там реальная поддержка друг друга. Там есть вот эта какая-то такая социальная солидарность, которая у нас почему-то, мы какие-то все разобщенные. У нас может быть в одном городе приход, и вот соседний приход, никогда человек не придет.
Я говорю то, что вы говорите, у нас нет общины, есть приход.
Да, да, община надо развивать.
А община же, это вы считаете главным?
Я считаю, что серьезное развитие общинной жизни будет сильно способствовать уменьшению сектантства, не исчезновению, потому что как явление секты уничтожить не удавалось еще никому. Секты можно уменьшить, и влияние их можно уменьшить. Уничтожить как такового невозможно, потому что с христианской точки зрения проявление сектантства – это проявление падшей природы. Падшую природу можно исцелить, падшую природу не можно отменить, она все равно есть. И она все равно вот в это зло, в этот грех будет впадать, так или иначе. Ну, можно сделать так, чтобы было чисто, чтобы мухи просто не летели.
Можно кратко реплику к этому комментарию? Я думаю, что здесь вопрос и ответ немножко, скажем так, разнесены. Владыка поставил вопрос антропологический, каковы внутренние причины мотивации. Ваш ответ в том, что, скажем, не значит, на какой-то более, я бы так сказал, социологический язык. Но мне кажется, что именно в антропологическом факторе, в общем, как вы о том уже говорили в своем докладе, и кроется эта отличность. Если мы посмотрим на описание психологических портретов еретиков и людей, которые не приняли православие, но не были оккультистами, скажем так, на протяжении всей истории церкви, то, несмотря на то, что авторы антиреческих сочинений жили в различные времена и належали к различным культурам и эпохам, но у них получается портрет еретика не тот же. Это гордость, тщеславие, самомнение. Гордый человек никогда не может усомниться в своих мыслях, в своем опыте, потому что он знает, что он прав. Поэтому для того, чтобы принять православие, ему необходимо на первой семье, ему надо признать чужую мысль, другой авторитет за пределами самого себя. А он не принимает. Иногда такие люди внешне, не социально, в общем-то, социально очень так привлекательные. Вот. На самом-то деле у них очень некий глубокий свет. Как в качестве примера я хотел бы привести вот нарко- и алкозависимых. Порой люди, алкоголики, вот бытовые алкоголики, они вот такие душевные очень люди. Есть, конечно, буйные, но многие есть душевные люди. А они не могут себя найти. Сейчас зачастую и на работе, и в своей профессии, специальностью, и мешают разные причины. И вот они начинают реализовать свои мечты в таком виртуальном пространстве, куда входят через наркотики, алкоголь и так далее. Ну и те, кто входит, правильно, входят.
Я могу добавить вот по этому поводу, просто как бы я в докладе уже отмечал, действительно, гордыня и прочее. Я просто на своем опыте могу сказать, что меня привлекло. Когда я крестился в конце 80-х годах в Александро-Невской лавре, в Троицком соборе, во-первых, православным людям, сколько я ни пытался общаться, было безразлично. Я не мог найти аудиторию, с которой я мог бы общаться. Например, я начал изучать оккультизм, нашел аудиторию мгновенно. Потом, вы понимаете, там очень многие красивых идей. Вот мы их называем сатанистами, но на самом деле ведь они себя считают служителями сил света. И они говорят, мы служим иерархии сил света. Мы утверждаем культуру, мы помогаем в эволюционном развитии. То есть они считают, что они творят благо. Они не считают, что они творят зло.
Это понятно. Ну, обертка любую. Да,
конечно, да.
Когда ты вернешь ее, как на наркотики, что попался, я просто для себя, ну, внутренне, либо это то, что имеем, не храним, да, нет пророка в своем отечестве. Вот мне как один молодой человек говорит, что почему у нас нет учителей тишины и молчания? Вот мои друзья едут в Индию, там, и учатся молчанию, тишине. Мы говорим, если мы с Серафимом преподобным будем расстреливать, уничтожать, так будем ездить в Индию. В этих вещах, да? То есть, вот, задаю вопрос о детях, иногда возможно задать проблем, как бы, ты родился в православии, в христианстве, да? И ты думаешь, что для всех это очень близко и понятно. А человек находит какое-то искание и не находит ответ. Душа болит. Получается, что в этих оккультных век более близко, чем вот традиционная религия.
Вы знаете, я вам скажу свое личное мнение. Православие – это гора, на которую надо подниматься. Оккультизм – это гора, с которой надо спускаться. Вы помните, Священное Писание говорит, что придут учения, которые будут льстить. Вот смотрите, вы приходите в православие, вы кто? Вы грешник. Вот вы можете быть кем угодно, но вы грешник. Вы приходите в оккультизм, кем вы будете? Я буду Богом. Вот и все. Кем лучше быть, грешником или Богом? Вам непрерывно льстят, вы... Выбранный, вас избрали, вы будете Богом, вам дано то, что другим не дано. Сам факт принадлежности вас здесь показывает, что вы необычный человек. Вы были никем, и вдруг вы стали избранником.
Вам подарили надежду, да?
Да, вам дали надежду, что вы теперь, это такой смысл появляется. Кем я был? Ну, я не знаю, там, обычным, не знаю, там, рабочим, преподавателем, а теперь я избранник. Я отвечаю за все человечество. Я, может быть, и не мессия с большой буквы, но я уже на пути.
И это работает.
Лесть работает, по-моему, да. Недаром Священное Писание говорит о том, что придут те, кто будут льстить. Наверное, не просто так.
Может, в продолжение тогда такой вопрос. Это что это? Некая технология, это сумма приемов, алгоритм действий?
Это совокупность многого чего. Это и совокупность приемов, это совокупность определенной идеологической обработки и, скажем так, определенных психотехник работы с человеком, настроем его ума, потому что там есть определенные медитативные практики, там есть путешествия по так называемым астральным мирам, когда вы очень много чего видите.
Ну,
много еще чего.
Я думаю, что главная причина – это духовный голод.
В том числе, да.
Это основа, духовный голод, да. А человек ищет, а уже крючки расставлены.
Оккультизм – это суррогат.
Вот когда я студент вообще говорю, вы понимаете правильно, мы православие христианка не пропагандируем, а проповедуем. Не рекламируем Христа, а сидеть, а сейчас заниматься пропагандой и рекламой, это немножко другое. Ну хорошо, спасибо, благодарю, давайте думаем.
Спасибо, Виталий Юрьевич.